Мы продолжаем читать 16 слово преподобного Аввы Исаии из первого тома «Добротолюбие». И напомню, мы читаем 5 абзац, он небольшой, и я его напомню. «Возненавидь словеса мира, да узрит Бога сердце твое. Люби часто молиться, да просветится сердце твое. Не люби лености, чтобы не пожалеть, когда достигнешь воскресения праведных. Храни язык твой, да просветится сердце твое. Не люби лености, и страх Божий вселится в тебя. Дай ныне нуждающемуся, богатым оком, да не посрамишься пред святыми и благими делами их. Возненавидь похотение явств, чтобы Амалик не преградил тебе путь. Не спеши в отправлении служб своих, чтобы не пожрали тебя звери. Не люби вина до опьянения, чтобы не быть лишено обрадование Божие. Возлюби верных, чтобы через них получить милость. Возлюби святых, да ревность их снесть тебя». И вот мы говорили в прошлый раз, что в целом мы принимаем большинство этих утверждений, побуждений, максим, как говорили в новое время, установок для нашей воли. Мы по преимуществу принимаем за исключением вот двух. И про первую установку о том, что нужно возненавидеть слова мира, чтобы узрел Господь сердце твое, вот это мы не принимаем. Мы упорно говорим, что нельзя замыкаться на одном Евангелии, нельзя жить одним Словом Божьим, буквально противоречие этому же самому Слову Божьему. Вот второе, что мы упорно не принимаем и не согласимся никогда, и не соглашаемся, и упорно сопротивляемся. И именно не то, что там не хотим или не можем, а просто вот не принимаем это даже как возможность для рассмотрения к осуществлению. Следующее его утверждение. «Не спеши в отправлении служб своих, чтобы не пожрали тебя звери». То есть не спеши, когда совершаешь молитвенное правило. Но мы как раз таки спешим. Мы постоянно торопимся. Мы постоянно спешим исполнить утреннее правило, вечернее правило. Мы торопимся на службе, мы торопимся в отправлении служб, мы торопимся быстрее ее закончить, неважно, что это вечерняя литургия, молебен, панихида, что угодно, мы торопимся, 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 мы всегда торопимся, когда дело касается молитвенных стояний перед Богом. Но ярче всего эта торопливость мы осознаем именно в келейной молитве. Потому что вот именно в келейной молитве, когда кажется, все зависит только от нас, мы торопимся. И важно ведь не то, сколько у нас время отведено на это молитвенное правило. Важно, что в исполнении этого молитвенного правила мы торопимся. Мы торопимся в эти, ну скажем, каждый может уделить себе, ну скажем, 15 минут времени на молитвенное правило. Но в эти 15 минут мы хотим впихать как можно большее количество прошений и молитв. Мы торопимся произнести слова. Мы торопимся, чтобы, если нам не хочется спать, мы хотим прочитать как можно больше в отведенное время. Если нам хочется спать, то мы торопимся впихать в это время как можно больше, пока сон нас не свалил. Но мы все время торопимся, как будто количество произнесенных молитв играет хоть какое-то, ну хоть какое-то отношение к тому, как Бог их слышит. Ведь Он слышит не то, что мы говорим. Неужели правда кто-то представляет себе Бога, сидящим на небесах и преклоняющее ухо к тому, что произносят наши слова молитвы? Он в Писании говорит, люди эти приближаются устами своими, чтут меня, а сердце их далеко. За это я сделаю им то-то и то-то. Ему совершенно не важно, что говорят наши уста. Ему важно, что говорит наше сердце, что говорит наш ум, как он обращен к нему. Об этом написаны, ну, условно говоря, 5 томов добротолюбия. Об этом написано множество томов святых отцов, не вошедших в добротолюбие. Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, там, допустим, Амвросия Оптинского, Иоанна Крестьянкина. Целый корпус русских святых отцов 19-20 века. Все написано об этом, что Бог внимает сердцу и уму. Мы все знаем, мы все прочитали. У нас в келье на каждом гвоздике висят четки. Мы знаем все о молитве. Мы знаем о молитве Иисусовой. И вот мы начинаем, поскольку нам нужно, мы так правило себе положили, там 300 молитв Иисусовых прочитать. Вот мы сидим, эти 300 молитв Иисусовых торопимся прочитать, чтобы скорее. Скорее, потому что, ну, куда деваться, там же попечение, там надо что-то готовить, куда-то бежать, там работа. И вот мы спешим, спешим, спешим. Если это, допустим, не Иисусова молитва, надо к причастию приготовиться, надо вычитать 3 канона. Вот это ж, ого, сколько читать-то, надо скорее, скорее, скорее. И вот мы пошли, помилуй Боже, повелиться милости Твоей, молимся, услыши, помилуй. И бегом, 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 бегом. Так неужели это молитва? Неужели вот кто-то когда-то в церкви с первых веков до 20 века это называл молитвой? Но мы знаем это, но упорно торопимся и торопимся, потому что говорим «нет, по-другому жить невозможно». Мы живем в такое время, когда и, в общем, человек упорно не принимает, что молитву можно читать медленно, что надо вдумываться, надо вкладывать ум в слова молитвы, надо быть, стать всем существом, влиться в эту молитву. Надо, чтобы ты не читал молитву, надо, чтобы ты молился Богу. А у нас даже выражения такого нет. Мы пойдем, почитаем молитвы, пойдем, исполним правила. Мы не знаем, что такое помолиться Богу. Мы всю жизнь только вычитываем положенные молитвы. И, разумеется, ничего в нашей жизни после этого не происходит, потому что нужно помолиться, вместо того, чтобы вычитать слова молитвы. А мы этого не делаем, потому что не верим, что по-другому можно. Но можно. Мы просто не хотим. Именно не хотим. Мы лукаво спрятались за суету, оправдывая свою лень. Нам нужна суета, потому что если бы не было, у нас бы не было оправдания, почему мы не молимся. А мы говорим, да, вот суета такая, поэтому что ж такое время, молиться нельзя. Вот сколько раз убеждался, например, в такой, ну, простом, просто очень даже простецком примере. Вот приходит человек и говорит о том, что вот сердце его смущено, он переживает от того, что помолиться утренними или вечерними молитвами он не может, потому что вот очень мало времени, не хватает времени, и он, чтобы вычитать молитвы, читает их на бегу, в автобусе, где-то как-то вот сосредоточиться не может, и сердце его смущено от того, что он только вычитывает, а не молится. И вот он спрашивает, что делать? Есть замечательный совет, когда преподобный Серафим Саровский дает свое известное правило, простое, причем дает ее даже не мирским людям, дает его монахиням Дивеевского монастыря. Как можно вот, в условиях постоянной напряженной жизни, суеты, как мы сейчас называем, тем не менее сохранить молитвенное общение с Богом, не вычитываемое, а неправильное, а молитвенное отношение, общение с Богом. И он дает известное Серафимово правило. И вот сколько бы раз я ни говорил, людям о том, что есть такое правило, ну, иногда просто отсылаю к тексту, и они могут прочитать, все это доступно достаточно. А иногда, раз люди не могут вот найти этих книг, говорю, как это все звучит, и они с радостью говорят: так во, как здорово, правда, Серафим Саровский сказал, не вы придумали? Нет, говорю, не я, это Серафим Саровский сказал, да здорово. Люди приходят, а через некоторое время возвращаются и говорят: нет, никак не могу. Не могу, потому что я начинаю читать Серафима правила, я, конечно, начинаю молиться, но меня смущение нападает, а как же остальные молитвы? Я же их не вычитал, это же грех-то какой. И я не могу, потому что я не могу не вычитывать утренние и вечерние молитвы. Я должна их вычитывать. Пусть это не молитва, но если я их не вычитываю вообще, так это просто катастрофа. И человек снова возвращается к прежнему, хотя сердце его и смущалось, и продолжает смущаться, но ему трудно поверить, что Богу нужны излияния в молитве нашего сердца, а не произнесение уставных слов, которые не касаются ни ума, ни сердца. Это, причем, ну ладно бы, говорю, это было что-то очень давно и хорошо забыто. Ни в одной книге святых отцов не найти ничего другого, кроме указания на внимательную молитву. Как говорит апостол Павел, лучше 5 слов сказать умом, чем 1000 языком. И все в этом тоне так же и пишут, но человек не хочет вот именно погружать себя в молитвенное делание. Ему удобнее жить с молитвенным правилом и именно с вычитыванием молитвенного правила, лишь бы только не научиться молиться по-настоящему. Ведь речь-то идет о простых вещах. Ты можешь 15 минут помолиться, вычитав все, что тебе нужно, а можешь те же 15 минут помолиться, прочитав все эти 15 минут, ну, скажем, Иисусову молитву. Пусть ты прочитаешь ее, ну, 15 раз. В минуту по молитве, внимательно, сосредоточен, вкладывая в это сердце и ум, и это будет молитва. Ведь по времени ничего не изменилось. Ты 15 минут был с Богом, что так, что эдак. Так чем же внимательная молитва хуже, чем вычитывание слов, когда ум бывает неизвестно где, а сердце только скорбит от того, что не тем чем-то занимается. И все помышления о том, как вернуться скорее в суету обычной жизни. Неужели не очевидно, что все вот это и есть желание спрятаться за суету, лишь бы только не попытаться предстать перед Богом в молитве, как это и учит Евангелие, Новый Завет, который и дал-то, скажем, нам Отче наш, который бы читать и читать, и 3 раза как раз бы в привнимательном чтении хватило бы, ну, минут на 7, ну, на 5. Вот, прочитать несколько раз молитву, данную Христом, и выше этой молитвы ничего нет. И все прошения, которые нужны, все нужды человеческие в этом прошении, в этой молитве учтены. Что же, казалось бы, и желать? Но ведь тогда надо стоять перед Богом. Тогда надо делать духовные усилия над собой, чтобы сердце стремилось к Богу, а не к миру, чтобы ум взывал Бога, искал Бога, а не думал бы о мирских вещах, чтобы воля горела желанием исполнить то, что хочет Бог, а не погружалась бы в устраивание здешних сиюминутных мирских интересов. Мы просто боимся вот этого молитвенное предстояние, и для нас суета является просто отговоркой. Поэтому мы и не признаем возможность осуществления таких вещей, которые говорит здесь Авва Исаия, а потому и вера наша становится слаба, и наставить мы себя в вере не можем, потому что, наверное, трудно найти что-то более сильное, более способны утвердить человека в вере, как внимательно от всего сердца воззвание к Богу, Ведь потому что Бог откликается сразу же. Он не говорит с неба гласом, Он не посылает знамени, Он не производит какие-то чудеса, не в этом дело. Просто человек, обратившийся и воззвавший к Богу всем сердцем, тут же получает отклик от Бога в том, что вера человеческая становится крепче, сильнее, потому что энергия жизни посылается к нему. Дух Святый сходит на человека, как только открывает он сердце и уста свои, чтобы прославить Бога. И этот Дух Святой животворит сердце человека. И именно поэтому он наставляется и укрепляется в вере. Дальше мы обращаемся к седьмому абзацу 16 слова. «Бодрствуй, братья, против духа, приносящего человеку печаль, ибо много у него ловлений, пока не сделает тебя обессиленным. Печаль по Богу радостотворна, когда видишь себя стоящим в воле Божьей. Кто же говорит тебе, куда тебе бежать, нет тебе покаяния, тот от вражьей стороны и говорит так, чтобы склонить человека оставить намерение вести впредь воздержанную жизнь. А печаль по Богу не налегает на человека, но говорит ему, не бойся, приди опять к Богу, ибо знает он, что человек немощен и подает ему силу». Печаль, вообще печаль, в принципе, ну и тем более печаль, порождающая человека, живущего духовной жизнью, ищущего Бога, приходящего в храм, читающего Священное Писание, печаль, она непременно и обязательно, естественно, можно сказать, она приводит к унынию. Это, в принципе, знает каждый человек, который, ну, вообще прожил хоть несколько десятилетий, не первое десятилетие живет на свете, и не второй. Тот знает, что это так. Печаль приводит к унынию. Но не только, скажем, вот уныние, оно понятно, что расслабляет человека, делать ничего не хочется. Но беда-то в том, что уныние, оно не только расслабляет человека. Оно вот тут хорошее слово говорит, Ава Исаия, обессиливает человека, обессиливает. Буквально оно делает его неспособным ни к какому движению духа вообще. То есть человек уже не только не хочет ничего делать, он даже уже и не может ничего делать. Невозможность полная, он обессилен. У него нет никакого жизненного тонуса, полный угнетенность и во всех смыслах человек, даже если бы он увидел некий мотив, некую вот загорелась бы искорка, увидел бы святого человека, прочитал бы хорошее что-то в книге, там приехали бы мощи, которых бы, ну вот, он бы точно знал, что дойдет и исцелится, но он не идет. А дойдя, махнет рукой и уйдет обратно. Он не может, даже если бы захотел, его духовные мышцы, они ослабили. Вот что делает с человеком уныние. Она страшная сила. Поэтому так против нее восставали святые отцы, очень известны в этом отношении слова и реакции Серафима Саровского на всякие прилоги уныния, которые подходили не столько к нему, сколько к братьям монастыря, в котором он жил, и он всячески старался именно, чтобы уныние не проложило дорогу к сердцу монаха, потому что считал, что хуже уныния вообще нет ничего, лишь бы только человек не унывал, именно по этой причине скажем, он так ревностно оберегал покой сестер Дивеевского монастыря, так что вынужден даже был организовать отдельную общину от уже сложившихся общин и даровать ей свое собственное молитвенное правило, именно потому, чтобы девушки не унывали. Только бы не унывали, хуже уныния ничего нет. Потому что человек может проваляться в грехах, пойти и встать. Человек унылый никогда не пойдет и не встанет. Он подумает, эх бы, вот бы начать. А сколько раз начинал, что толку, ничего не будет. Бог меня не услышит, и все равно я такой грешник, что никогда не исправлю. Все бесполезно. Все бесполезно. Вот там святой, там Иоанн Кронштадтский приехал. Вот он помолится, и все пройдет. Да, чего? Кого я только не бывал, и все там. Никакой силы, никакого смысла. Человек унылый, он просто не способен ни к чему, никогда ничего с ним уже произойти не может, разве что только по особому какому-то исключительному действию благодати Божьей. Вот эта печаль, она уничтожает человека полностью, даже в духовном его бытии, даже в самом сокровенном его бытии печаль поражает человека, когда она развивается до степени уныния. И напротив, тонус, энергия, они всегда и сопровождают радость, и сопровождаются радостью. Когда ты поработал и видишь результат своего труда, тебе радостно. Когда тебе радостно, тебе хочется что-то сделать, ты мчишься к людям, ты берешь лопату, ты берешь книгу, ты молишься, ты общаешься, ты говоришь, потому что от избытка сердца глаголит уста. Или когда псалмопевец говорит, когда сердце радостно, лицо цветет. И к такому все люди тянутся, и такой тянется к людям, и очень для них много может сделать, потому что он радостен. Таким образом, получается, что человек унылый, печальный, он тяжел для себя, для других и сделать ничего не может. Человек радостный, приятен и себе, и другим, и может горы свернуть. Это все очень естественно, это все очень понятно. Это на самом деле, органично соприсуще природе человека, и вот никаких вроде сомнений быть тут не может, и весь мир, и даже история церквей, так скажем, история христианства, оно показывает именно это. Люди ищут радость, ищут легкости в общении, ищут радостных священников, ищут радостных христиан. Радостные христиане ищут и находят таких людей, с которых можно вовлечь в их жизненное делание, и всем становится от этого хорошо. И когда человек вот с таким понятным, очень понятным, еще раз подчеркну, очень естественным, очень родным по природе для человеческого бытия состоянии, и вот он когда приходит в церковь, у него устанавливаются отношения с Богом, когда он входит в церковную жизнь, то вот этот естественный настрой, он постепенно сохраняется. Сохраняется, человек видит красивую службу, светлые одежды, радостные возгласы, улыбающееся лицо священника, потому что там, где священник не улыбается, он не пойдет. Вот, радостные песнопения хороших людей. Вот он входит в эту самую общину, которая его по духу. И через какое-то время он вступает в вот это его состояние, вступает в конфликт с тем, что начинает слышать слова о покаянии, о посте, о воздержании, борьбе с грехом, о плаче, берет книги, взял одну Иоанна Лестничника, Вот, все ее советуют читать, но что-то там все как-то грустно, мрачно, все как-то оплачивает какие-то, вот, ну, прям сплошной там прочитаю, что творят люди в темнице, так называемой, так это ужас какой-то, если человек дочитает до этого, и читать это не хочет. Дайте что-нибудь порадостнее. Ну, дают ему там, скажем, Василия Великого или там Игнатия Брянчанинова, или Феофана Затворника, опять-таки все вот об этом же смирение, сокрушение, самоукорение, уныние. И человек начинает вот эта его общая православная установка наступает в конфликт с тем настроением, с которым он пришел в церковь. И на самом деле, конечно, этот конфликт очень важен и очень нужен, но правильно разрешить его совсем непросто. Правда, очень часто люди приходят в церковь по другой причине. От грехов, от страстей, ища спасения, исцеления, победы над страстями, освобождения от муки, уныния, тоски и так далее. И они как раз ищут и находят то, что есть на прилавках православных магазинов, читают эти книги, понимают, что с ними происходит, понимают, как страшен грех, как нужно с ним бороться. Они все это видят. Но рано или поздно они вступают в другое противоречие. Они видят, что в христианстве есть и другое. Есть радость, есть очень много слов о радости, есть пасхальное богослужение, рождественское богослужение, есть воскресные службы, есть очень много торжественных моментов божественной литургии, и оказывается, в христианстве, в православии есть и радость, и торжество, которые звучат, от которых невозможно спрятаться. И вот человек получается в недоумении, ему хочется, чтобы он понимает, да, церковь – это больница, это такой лепризорий, где все должны лечиться и каяться, а тут какая-то радость, что-то непонятно. И вот получается такой как бы конфликт. «Плачьте и рыдайте» апостола Иакова, вступает конфликт всегда со словами «всегда радуйтесь» апостола Павла. Как же это совместить? И вот об этом мы поговорим в следующий раз.